эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 26 августа, воскресенье. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. День признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Теракт в Ингушетии. Русский национальный вопрос. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях президент Сирии Башар Асад вновь заявил, что происходящее в стране события является результатом враждебного заговора. Из-за недостатка места в лагерях беженцев временно закрыт КПП на сирийской границе на юго-востоке Турции. В Абхазии и Южной Осетии сегодня отмечают 4-летие признания России независимости. Президент Сирии Башар Асад вновь заявил, что происходящее в стране событие является результатом враждебного заговора, поддержанного иностранными государствами, и выразил уверенность, что заговор не достигнет своей цели, какую бы цену ни пришлось за это заплатить. На встрече с иранским представителем Алаэддином Буруджери в Дамаске Асад также заявил, что Сирия является краеугольным камнем региона, и поэтому заговор был направлен именно против нее. Иранский представитель провел также переговоры с вице-президентом Сирии, который впервые за долгое время появился на публике, и главой МИД Валидом Муалемом. Тот назвал условия начала переговоров властей с оппозицией, прекращение повстанцами вооруженной борьбы и безусловное отрицание оппозиционерами возможности внешнего вмешательства. Встреча сирийских руководителей с иранским представителем произошла на фоне сообщения о новых массовых убийствах в Сирии. По данным правозащитников, за последние двое суток вблизи Дамаска были обнаружены не менее 320 трупов. Повстанцы утверждают, что речь идет о жертвах операции правительственных сил против оппозиции в городе Дарае, где за неделю погибли, по данным активистов, более 600 человек. Великобритания выразила глубокую обеспокоенность в связи с массовым убийством мирных жителей в Сирии. Из-за недостатка мест в лагерях беженцев временно закрыт КПП на сирийской границе на юго-востоке Турции, передает Елена Солнцева.
Из-за недостатка мест в лагерях беженцев временно закрыт КПП на сирийской границе в районе Онджупенар на юго-востоке Турции. Представитель местных властей сообщил. Пограничникам дан приказ пропускать только больных, тяжело раненых или многодетных женщин с маленькими детьми. Большинство сирийцев из Алеппо и Хамы, где продолжаются боевые действия. Все обозлены и боятся, что их не пустят в Турцию. Как сообщают газеты, на границе скопились около 6 тысяч сирийцев. Их количество ежедневно растет. Такой наплыв беженцев начался в начале минувшей недели после заявления главы МИД Турции Ахмета Давутоглу о том, что Турция не сможет принять на своей территории более 100 тысяч сирийцев. На сегодняшний день, по разным данным, в Турции находится от 70 до 80 тысяч сирийцев, для которых разбиты 14 палаточных лагерей. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Эхо Кавказа. Новости.
В Абхазии и Южной Осетии сегодня отмечают 4-летие признания России независимости двух самопровозглашенных республик после 5-дневного российско-грузинского вооруженного конфликта. Указ о признании подписал 26 августа 2008 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Официальные дипломатические отношения России с Абхазией и Южной Осетией были установлены 9 сентября. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап сказал сегодня.
За эти 4 года наши отношения пополнились многими важнейшими правами. И что самое главное, мы стали стратегическими союзниками. И та поддержка Российской Федерации нашей страны, которая происходит сегодня, эта поддержка будет и завтра, она помогает нашей стране становиться на ноги, она помогает нашей стране развиваться.
Сказал президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап. Грузия тогда разорвала дипломатические отношения с Москвой и объявила 2 республики оккупированными территориями. Краснодарского активиста-эколога Сурена Газаряна и трех его единомышленников задержали в селе Дивноморском под Геленджиком, где они собирались провести акцию у так называемой «Дачи Патриарха», сообщает корреспондент «Радио Свобода». Мероприятие еще не успело начаться, когда сотрудники полиции увели Газаряна в участок. Там ему вручили постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела по 119 статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», а также обязательства о явке. Как рассказал активист «Яблоко», который сейчас является еще и кандидатом от партии в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края, заявление на него написал некий Пирогов, охранник объекта, который экологи называют «дачей Путина». Инцидент произошел 2 августа, когда Газарян инспектировал берег моря в селе Поросковеевка. По версии полиции, эколог угрожал охраннику и замахивался на него камнем, оказывая на последнего устрашающее психологическое воздействие. После подписания всех документов Газаряна отпустили, однако тут же задержали трех молодых людей, устроивших пикет в его поддержку.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Сегодня в самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжаются празднования в связи с годовщиной признания независимости республики со стороны Российской Федерации. Это событие начали отмечать еще 2 дня назад, а сегодня торжества достигли своей кульминации, рассказывает Зарина Санакоева.
Днем на улицах Схинвала была пустынна, как и в любой другой выходной день. Народные гуляния, праздничный концерт и фейерверк – это все вечерняя программа. А в первой половине дня праздники напоминали лишь шлатки с сахарной ваткой и попкорном на центральной площади. Официальная часть проходила в здании на улице Миротворцев. 4 года назад, 26 августа, стало особым днем для Южной Осетии. Торжественное собрание с участием руководства республики и делегации из Северной Осетии началось с показа фильма, посвященного годовщине. Танки, идущие через Рукский тоннель, Дмитрий Медведев, зачитывающий указ о признании Южной Осетии и Абхазии. Его слова «признать государственную независимость Республики Южная Осетия и Республики Абхазия» зал встретил аплодисментами. По завершении собрания все желающие могли принять участие в развлекательной программе с участием профессиональных танцоров в национальных костюмах, которые исполнили осетинские народные танцы. Этой возможностью воспользовались, например, министр иностранных дел, посол Южной Осетии в Абхазии и некоторые другие официальные лица. Я решила спросить у собравшихся, что для них особенно важно в этом празднике. Депутат Осетинского парламента Вадим Цхавребов задумался.
Наверное, все-таки важнее то, что нас признала Россия. Потому что исторически так сложилось, и что это нам и по духу, и по нраву самая сегодня братская страна, братская государство. Все-таки вот на душе больше слов, на душе больше красивого, чем это словами можно выразить.
Председатель медиацентра ИР Ирина Гогоева считает, что между понятиями «признание» и «Россия» можно поставить знак равенства.
Ясно, что мы 20 лет без него существовали и дальше бы существовали. И то, что нас признали, и то, что нас признала именно Российская Федерация, для нас имеет большое значение, потому что Российская Федерация – одна из ведущих держав мировых. Российская Федерация, которая все эти годы была во главе тех миротворческих процессов, которые более или менее облегчали ситуацию.
Конечно, заключает Ирина Гогоева, огромную благодарность Южная Осетия испытывает и по отношению к Венесуэле, Науру и Тувалу, которые последовали примеру России. Но все-таки, когда тебя признают страна, которая после этого в состоянии оказать тебе помощь в становлении, развитии и восстановлении республики, это имеет большое значение. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Независимость самопровозглашенной республики Абхазия была признана Россией одновременно с Юго-Осетинской. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария размышляет о прошедших годах.
Сегодня в Абхазии, как, наверное, и в Южной Осетии, проходят народные гуляния, посвященные 4-й годовщине со дня признания Российской Федерации независимости этих молодых государств. Позавчера в Сухуми прошла беседа за круглым столом, посвященная сегодняшней дате и организованная абхазским медиаклубом «Айнар». Президент Абхазии Александр Анквап дал в связи с этой датой интервью информагентству «Абснепресс». «Все течет, все изменяется, и поэтому, естественно, помимо неизбежно повторяющихся слов о судьбоносном значении для Абхазии мужественного решения российского руководства, в высказываниях наших политиков, дипломатов, политологов в каждом новом году звучат суждения и комментарии, отражающие новые реалии в двусторонних российско-абхазских отношениях и геополитическом раскладе в целом». Среди вопросов, заданных Абснепрессом в упомянутом интервью президенту Абхазии, было такое: в числе проблем, которые в некотором смысле омрачают российско-абхазские отношения, часто называют экспортный кредит на восстановление железной дороги, территориальный спор вокруг села Аибга, жилищные споры. Как, на ваш взгляд, эти проблемы влияют на характер российско-абхазских отношений и как они решаются? Александр Анквап выразил убеждение, что они не влияют негативно на стратегическое партнерство наших стран. Процесс выстраивания стратегического партнерства подразумевает кропотливую, долгую, не всегда легкую работу. Главное при этом – твердая намеренность выполнять ее, способность и готовность – позитивному диалогу. Наше взаимодействие характеризуется именно этим. Конец цитаты. Остановившись на перечисленных проблемах, он сказал в частности, что для тех, чьи имущественные права признаны Российско-Абхазской комиссией ущемленными, в новом районе Сухума ремонтируется жилой дом на 54 квартиры. Что касается расширения списка государств, признавших независимость Абхазии, то нынче в абхазском обществе подходят к этой теме гораздо спокойнее, чем раньше. Уже нет ни первоначальных эйфории и радужных надежд, ни разочарований, которые наступили, когда число признавших Республику Абхазия и Республику Южная Осетия стало пополняться гораздо медленнее, чем рассчитывали, и то лишь Тихоокеанскими островами. Выскажу на этот счет такое свое мнение. После Второй мировой войны мир вступил в тот период развития, когда уже нет и не может быть новых поглощений одними странами других, а происходит только неуклонное увеличение числа независимых государств. А с некоторых пор мир вступил также в период, когда многие государства находятся и, возможно, весьма долго будут находиться в условиях частичной признанности. Этакая геополитическая амбивалентность, двойственность взгляда на происходящее, где субъектом выступает мировое сообщество, а объектами – эти самые частично признанные, определяемые раскладом сил между ведущими мировыми игроками. Выхода из этого международно-правового тупика я пока что не вижу. Виталий Шарец специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Как к признанию независимости Южной Осетии и Абхазии относятся в России? Мнение на эту тему российских экспертов, которые остаются за рамками победных реляций официальной российской прессы, в материале Мурата Гмухова.
Блогер из Москвы Эль Мюрит считает, что Россия не должна была признавать государственность Абхазии и Южной Осетии. До этого события у России была идеальная позиция арбитра, гаранта соблюдения сочинских соглашений о принципах мирного урегулирования конфликта. Но признав самопровозглашенные республики, она скатилась на уровень участника этого конфликта, говорит блогер Эль Мюрит.
Это необратимый шаг, а в политике необратимые шаги, они не очень продуктивны. У нас была прекрасная позиция, мы были арбитрами в этом конфликте. Наша задача была очень простая – вернуть самые исходные, и пусть другие осетины, абхазы между собой продолжают разбираться, как дальше им жить.
Руководитель Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин разделяет с точки зрения практической целесообразности эти два деяния российского руководства – защиту самопровозглашенных республик и их признание. По его мнению, не вмешаться в конфликт было невозможно. Это даже не вопрос амбиций Кремля, но самосохранение политической элиты России, которой в противном случае соотечественники не простили бы подобного малодушия. Но признание их государственности поставило Россию в зависимое положение от Абхазии и Южной Осетии, говорит Эмиль Паин.
Признание в значительной мере ухудшило ситуацию, потому что сделало российских политиков более зависимым от признанных им территорий. Они практически и до признания полностью контролировали там ситуацию, но ничем не были обязаны. А признание определенным образом зафиксировало положение этих регионов. И очень часто признанные республики потом оказываются более независимы от России, чем в положении, когда они были подвешены.
Эмиль Пайн отмечает любопытный, по его мнению, факт. Даже радикальные российские оппозиционеры, которые считают негативными действия Кремля практически по всем направлениям, признание Абхазии и Южной Осетии считают поступком правильным и справедливым, говорит Эмиль Пайн.
Видимо, в условиях роста русского национального самосознания, ну, скорее, более даже имперско-шовинистической, чем русско-национальной, но тем не менее, эту идею будут поддерживать все прагматические силы в оппозиции. Наших бьют, надо помогать. Это наших бьют. Этот фактор помощи наших, некая сфера влияния, очень существенна для кругов, которые так или иначе ориентируются на националистические настроения. Очень значительные.
Президент русского общественного движения Константин Крылов говорит, что он, как и большинство русских людей, испытал облегчение, когда узнал, что Южную Осетию и Абхазию не будут присоединять к России, а лишь признают их независимость.
Какие сейчас огромные деньги выплачиваются, допустим, Чечне за то, что она именует себя российской территорией? Естественно, она таковой давно не является. По сути дела, там построено национальное государство чеченского народа, существующее за русский счет. Огромные деньги, которые идут на Чечню, не идут, допустим, на разоренные нищие русские области. Сравнить, например, сейчас жирующий, роскошный Кавказ, город Грозный, который превратился в город-сад, где никто не работает, но все едят, и, допустим, какую-нибудь Псковскую или Архангельскую область, на которой реально страшно смотреть. Ну, какие все это чувства может вызвать все у русских? И в этом отношении уже то, что Абхазию и Южную Осетию не сделали, по крайней мере, официально еще одной гирей на шее российского бюджета, без того тощего, это уже хорошо. Хотя, кстати говоря, тот факт, что все равно в эти республики идут огромные деньги, именно не на какие-то хорошие дела, а в основном на поддержание лояльности местных элит, это, к сожалению, тоже есть, что весьма печально. Так что вот с чисто такой вот русской точки зрения, скажем так, ситуация выглядит именно таким образом. Хорошо, хоть не занялись присоединением, а то ведь могли бы.
Эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малышенко называет три основные причины признания независимости Южной Осетии и Абхазии.
Это желание показать, что та позиция, которая есть у России, она, в общем-то, ни от кого не зависит, и России абсолютно плевать на всех по этому поводу. Это самое главное. Второе, это шаг перед Грузией, чтобы показать, что проблема грузинской целостности решена окончательно и бесповоротно. Что это некая данность, с которой придется жить и Грузии, и всему миру. Пока есть газ, пока жива Россия, естественно.
Алексей Малышенко не верит в возможность восстановления территориальной целостности Грузии, впрочем, как и других распавшихся государств. Географическая карта мира меняется, и с этим придется смириться, говорит Алексей Малышенко.
Это, в общем, маленький кусочек большой глобальной проблемы, которая состоит в том, что в тех границах, которые государства существуют, вечно они существовать не могут. И главный, ну, пример, это даже не Грузия, это Советский Союз, это Югославия. Такое большое количество государств уже развалилось на некоторые части или потеряли свои части, что Грузия – это, в общем, эпизод. Очень болезненный, естественно, для Кавказа, для грузин, но это эпизод.
По мнению большинства экспертов, с которыми я сегодня общался, время трагедии в этой части Кавказа прошло. Наступило время привыкания к новой реальности. Для кого-то радостной, для кого-то мучительной. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Протокол о присоединении России к ВТО на этой неделе вступил в силу, и Россия стала 156-м членом организации. Одной из существенных проблем для Москвы на пути ВТО стало урегулирование вопроса с Тбилиси о перемещении грузов через пограничные пункты пропуска Псоу и Нижний Зарамак. Абхазские и юго-осетинские власти выступили против присутствия на границах самопрозглашенных республик международных наблюдателей. Но, несмотря на это, в итоге российско-грузинских переговоров было принято решение о том, что мониторингом на этих участках границы будет заниматься швейцарская фирма СГС. Для жителей самопровозглашенных республик вступление России в ВТО может привести и положительные, и отрицательные результаты. Так считает главный редактор интернет-портала «Вестник Кавказа» Алексей Власов, с которым побеседовал Олег Кусов.
как и сама ситуация вступления России в ВТО, так и проблема выгод и плюсов или минусов для Южной Осетии и Абхазии в момент, когда Россия вступает во Всемирную торговую организацию, больше всего напоминает философскую притчу о стакане, который или наполовину пуст, или наполовину полон. Население Абхазии и Южной Осетии и с политической, и с экономической точки зрения получает определенный баланс, состоящий из плюсов и минусов. Из наиболее очевидных минусов можно назвать то, что компания, которая нанята страной-посредником Швейцарии, осуществляющий мониторинг на границах, будет давать статистику, которая будет фиксироваться в базах данных, которые Грузия вправе пользоваться. Получается, что, по сути дела, товарный поток, переходящий через российско-абхазскую и российско-югоассийскую границу, так или иначе попадает в грузинскую таможенную статистику. А это уже будет, очевидно, в нынешних условиях трактоваться в Саакашвили как и доказательство того, что все таможенные процедуры, как со стороны России в Абхазии, так и со стороны Грузии в Абхазии и Южной Осетии, есть осуществление контрольных функций на данных границах со стороны Грузии. Все ли компании, которые сейчас осуществляют торговлю с Южной Осетией и Абхазией, в условиях, когда этот мониторинг начнет действовать, будут готовы продолжать сотрудничество? Это тоже большой вопрос, потому что можно ожидать подачу исков со стороны Тбилиси на осуществление, как они говорят, теневой торговли с Сухуми и с Хинвалом. Ну, это тоже как бы вопрос, который, безусловно, можно отнести к категории политических минусов или политических проблем для Южной Осетии и Абхазии. Но, с другой стороны, мне кажется, что в определенном смысле это есть момент признания за Абхазию и Южной Осетии более высокого статуса, чем это было до вступления России в ВТО. Почему? Потому что создание таможенных терминалов, на которых по всем проходящим через них товаров применяется процедура таможенного оформления, это уже определенное признание, пусть даже и негласное, и неформальное, Абхазии и Южной Осетии как реально существующих субъектов, как структур, которые, по сути дела, включены в этот процесс.
То, что касается экономических выгод, есть ли они?
Местные эксперты, прежде всего абхазские, пишут о том, что может привести к тому, что произойдет сокращение числа компаний, работающих на абхазском направлении, и это процесс монополизации торговли, допустим, по некоторым видам там товаров и услуг. Сужение спектра потенциальных участников этого рынка, естественно, приведет к тому, что фирмы, которые сотрудничают с Абхазией после вхождения России в ИТО, будут диктовать свои условия, и неизбежно приведет к повышению и цен и для товаров, возимых на территории Абхазии и Южной Осетии, и для целого ряда абхазских товаров. Какие-то вот такие льготные условия, существовавшие до настоящего времени, могут перестать существовать. Насколько это серьезно скажется экономике, насколько это ударит по конкретным сегментам бизнеса, пока сказать довольно сложно. Но, безусловно, формируются новые правила игры, время покажет, насколько, ну, прежде всего, речь, конечно, идет об Абхазии, сможет адаптироваться вместе с Россией к новым правилам игры.
С главным редактором интернет-портала «Вестник Кавказа» Алексеем Власовым беседовал Олег Кусов. Село Чубурхинджи пользуется дурной репутацией. За последние 3 года здесь чаще, чем где-либо еще, в беспокойном Гальском районе совершаются убийства и покушения. Преступникам, откуда бы они ни приходили, легко удается раствориться в густой зеленке Чубурхинджи после того, как дело сделано. Рассказывает Олеся Вартанян.
Село Чубурхинджи пользуется дурной репутацией. За последние 3 года здесь чаще, чем где-либо еще в беспокойном Гальском районе, совершаются убийства и покушения. Преступникам, откуда бы они ни приходили, легко удается растворяться в густой зеленке Чубурхинджи после того, как дело сделано. Последний инцидент произошел 1,5 месяца назад. Замглавы Гальского районного военкомата Беслан Киртадзе отправился вручать повестки чубурхинжским призывникам. На обратном пути его автомобиль подорвали, а затем обстреляли. Через несколько минут Киртадзе подоспела подмога.
У меня попадали все дни, 5 пуль только сзади у меня над головой попались. Просто не знаю, почему не попали. Я думал вообще, что уже все, уйду. Нельзя было уйти. Всевышний помог мне, скорее всего.
Говорит Киртадзе. На месте обнаружили спортивную сумку и тубус гранатомета, а нападавшие исчезли в лесной чаще. Киртадзе получил легкое осколочное ранение в плечо. Несколько дней в больнице, и он снова на работе.
Сегодня наши, там, скажем, соседи там, с Царечкой, они приняли такую политику, что они занимаются террором, запугиванием людей. Они нас пугают. Нас опугивает. Понимаешь, что...
Говорит Киртадзе. Информация о подобных инцидентах моментально распространяется по всему району. Некоторые местные чиновники признавались мне, что опасаются за свою жизнь и стараются без крайней необходимости не появляться в Чубурхинже и других грузинских селах. Сухуми, рассматривая случай с Киртадзе, лишь как один из эпизодов, открывшийся несколько месяцев назад охоты на местных чиновников. По информации высокопоставленного источника в абхазском правительстве, за последние полгода это уже четвертое покушение на представителя власти. В черном списке, сообщил источник, 12 человек. Имена пятерых Сухуми известны, но держатся в секрете от общественности. Эти люди либо являются официальными лицами на государственной службе, либо открыто сотрудничают с властями де-факто республики. О наличии списка абхазские спецслужбы знают из показаний задержанных предполагаемых диверсантов. Один из них – Малхас Руруа. С марта он содержится в следственном изоляторе, и руководство МВД полностью закрыло доступ к нему для журналистов вплоть до завершения следствия. Уже полгода как Сухуми не устает заявлять о том, что грузинские спецслужбы ведут охоту на абхазских чиновников. Нескольких западных дипломатов даже проинформировали о деталях расследования, правда, только в устной форме. В Тбилиси все обвинения отрицают.
Мы не занимаемся организовкой диверсионных актов на своей собственной территории. А это и есть наша территория, и они и есть наши граждане.
Заявил замминистра внутренних дел Грузии Нодар Харшилаза. Он сказал, что Тбилиси никак не заинтересован в дестабилизации в Гальском районе, тем более в преддверии грузинских парламентских выборов. В ответ на участившиеся инциденты примерно два месяца назад в Гале были стянуты дополнительные силы спецназа нескольких силовых ведомств де-факто республики. В районе при координационном штабе, журналисты именуют его также антитеррористическим центром, проходят регулярные совещания. В них участвуют представители расквартированного в Гальском районе подразделения российской погранслужбы. Но, по словам местных чиновников, они не влияют на принятие окончательных решений. Ромео Тарба – прокурор Гальского района. Он проводит расследование недавних покушений.
Те теракты, которые совершаются, это, конечно, не без спецслужб. Это специально сделано. Вот, например...
Говорит Тарба, просматривая при мне толстую кипу документов с детальными отчетами о преступлениях.
Их дело совершить против нас, а наше дело их... по мере возможности задержать или уничтожить.
В 90-е годы в районе тоже было неспокойно. Здесь действовали грузинские партизаны, и стычки с ними были в порядке вещей. Однако, уверяет прокурор, сегодняшнее нападение – это дело рук специалистов, прошедших подготовку, а не лесных братьев, у которых отсутствовали специальные навыки.
Они, например, мы не слышим, чтобы они куда-то в дом зашли, питались. Есть моменты, такие бивали. А эти – ничего подобного. У них все с собой. Сухпайок, ну это спецподготовленный человек, который не светится.
Говорит Тарба. Одно убийство, по его словам, было совершено в самом центре Гали, под носом у местных силовиков. В кафе «Золушка», расположенном всего в 30 метрах от здания прокуратуры и примерно в 200 метрах от районного отделения РОВД. Там застрелили Дэви Буава, оперуполномоченного местной милиции. Его имя, утверждают в Сухуми, фигурировало в черном списке. Прокурор Ромео Тарба так описал этот случай. 28 мая в первой половине дня застолье, в котором участвовали Буава, сотрудник ГАИ и местный житель, было в самом разгаре. Внезапно в кафе появились двое мужчин в гражданской одежде. На все про все ушли какие-то секунды. Буава и его спутники были расстреляны почти в упор из пистолетов с глушителями. Убийцы покинули кафе через заднюю дверь. Там стояла машина с работающим двигателем. Местное такси, которое они незадолго до этого захватили в Гале. Водителя заперли в багажнике. Когда местная милиция узнала об убийстве, автомобиль уже давно двигался в сторону административной границы. Ромео Тарба говорит, что на подготовку к покушению ушла почти неделя. Преступникам помогали местные жители. Имена заказчиков абхазская сторона назвала на последнем раунде женевских дискуссий. Среди них Давид Шенгелия и Славик Бигвава, руководители грузинских незаконных вооруженных группировок в Западной Грузии 90-х годов. Замминистра внутренних дел Нодар Харшилаза сказал, что ни Шенгелия, ни Бигвава не работают в грузинских госструктурах и не сотрудничают с ними. Если бы у Сухуми были веские доказательства, что ко всему этому причастны грузинские спецслужбы, все материалы уже давно были бы выложены на стол. По крайней мере, зарубежные посредники, уверен Харшилаза, имели бы их на руках.
Они делают только заявления. Никогда никаких документов никому они не представляли.
Сказал замглавы грузинского МВД. Министр иностранных дел де-факто республики Вячеслав Черигба пообещал до конца этого месяца передать все материалы следствия представителям ООН, ОБСЕ и Евросоюза.
Там будет вот показания тех боевиков, которых мы взяли в Гальском районе, их данные. Кстати, кроме того, есть даже видеозаписи, просто мы их пока не обнародуем показания тех, кто были задержаны террористами.
Сказал дипломат. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Чубурхинджи, Сухуми и Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21:30, в Праге 19:30. И, как обычно в это время, с новостями региона Любовь Баматова.
В Абхазии и Южной Осетии сегодня отмечают 4-летие признания России независимости 2 самопровозглашенных республик после 5-дневного российско-грузинского вооруженного конфликта. Указ о признании подписал 26 августа 2008 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Официальные дипломатические отношения России с Абхазией и Южной Осетией были установлены 9 сентября. Грузия тогда разорвала дипломатические отношения с Москвой и объявила 2 республики оккупированными территориями. Сегодня на Сухумской набережной проходят народные гуляния. Вечером запланированы праздничные выступления российских артистов. Как передает «Кавказский узел», заявлениями по поводу 4-й годовщины признания России независимости Абхазии выступили президент и глава МИД. В Цхинвале мероприятия завершатся праздничным фейерверком. «После прихода к власти мы быстро ведем настоящее местное самоуправление», заявил лидер коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили на встрече с населением в Лентехе. По его словам, Тбилиси будет определять лишь вопросы финансирования регионов. Центр по закону будет определять лишь тот трансфер, который должен быть передан региону. После этого вы сами с помощью избранного самоуправления определите, куда и как нужно потратить эти деньги. Это будет нашим отношением к регионам. Вы легко сможете посетить вашего избранного депутата, сказал лидер «Грузинской мечты». При этом Иванишвили отметил, что если депутат не будет выполнять свои предвыборные обещания, население сможет потребовать прекращения его полномочий. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров в субботу встретился с родственниками террориста-смертника Хамзата Альдиева, подорвавшегося на похоронах полицейского селения Сагапши на прошлой неделе. В ходе встречи глава республики подчеркнул, что вина за случившееся прежде всего лежит на родителях террориста, не давших ему полноценного воспитания. Также, по его словам, это касается и жителей села Аршты, где проживал Альдиев, начиная от главы администрации и заканчивая местным участковым. Если бы Альдиев уважал своих родителей, родственников и односельчан, он бы никогда не совершил подобного, отметил Евкуров, передая Интерфакс. Руководство Чеченской Республики намерено поднять на федеральном уровне проблему установления административной границы с Ингушетией. Этот вопрос был обсужден на совещании у главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает Интерфакс. Участники встречи проинформировали, что должностными лицами Ингушетии предпринимаются шаги, направленные не только на юридическое закрепление на территориях, которые чеченским властям осознанно оставлялись как межреспубликанские, но и захват новых земель, вклиниваться вглубь, как говорится в сообщении пресс-службы и главы правительства Чечни.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В пятницу во Владикавказе на 3-м по счету Кавказском форуме правозащитников премию имени Натальи Естемировой «Честь и совесть» вручили председателю московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой. Предыдущие 2 форума проходили в Ингушетии и Дагестане, где местные власти оказывали всяческое содействие правозащитникам. Но на сей раз все происходило иначе, рассказывает Жанна Тарханова.
Местные чиновники так и не почтили форум своим участием, но это, по мнению правозащитников, небольшая беда. Существенно менее приятный аспект всей истории заключается в том, что фактически североосетинские власти не просто проигнорировали мероприятие, но и попытались помешать его проведению. Организаторы уже давно обратились к главе республики Таймуразу Мамсурову с просьбой о содействии. Полтора месяца шли переговоры с его администрацией. Чиновники тянули время, обещая помочь, но при этом не делая ровным счетом ничего. Не помогло и обращение к руководству республики Людмилы Алексеевой. В итоге выяснилось, что места для Кавказского форума во Владикавказе нет. Ни гостиничных номеров, ни зала для конференции. В результате организаторам пришлось в последний момент в спешном порядке расселять людей и искать необходимые помещения. В первой половине дня гости из разных республик Северного Кавказа собрались в конференц-зале гостиницы, ожидая прилета Людмилы Алексеевой. Однако не тут-то было. Представившиеся владельцами помещения неизвестные лица потребовали, чтобы присутствующие освободили зал. Дескать, они не давали разрешения на проведение конференции. Кое-как конфликт удалось замять, а участников мероприятия оставили в покое. Однако, как сообщил мне источник в Северо-Осетинском правительстве, все происходило по инициативе чиновников, которые именно так пытались выполнить указания сверху, не оказывать никакой помощи правозащитникам. Делегаты Кавказского форума не в состоянии понять, что явилось причиной такого отношения к ним со стороны властей. Никаких пугающих, да и любых других политических лозунгов на мероприятии не планировалось, о чем чиновники были извещены, говорит член правления Кавказского форума Таиса Исаева.
И какую команду вокруг него? Это вообще несерьезно, и сегодня я понимаю, считают, что это не соответствует сегодня осетинского народа. И наш форум, переезжая с одного региона в другой, республики в другой, мы просто наблюдаем, как себя ведут власти. И сегодня первое разочарование за этот год – это, конечно, Осетия.
Председатель организации «За права человека» Лев Пономарев, принявший участие в форуме, отметил, что поскольку правозащитники на Кавказе испытывают давление со стороны властей, проведение Кавказского форума приобретает особое значение. Республики Северного Кавказа представляли в первый день 50 человек. Делегат из Дагестана, председатель Союза общественных организаций Отечества Неля Раджабова считает, что у Кавказского форума большие перспективы.
Любое действие – это уже действие. Мы здесь, мы сейчас. Вы посмотрите, в таком кругу мы общались, красиво общались. Вы посмотрите, со всех республик приехали. Мы нашли диалог, понимание, а это уже плюс вашей республики. Мы идем шаг за шагом по ступенью, следующий, чтобы объединить республики Северного Кавказа. Единое целое, единый форум.
Один из моментов особенно запомнился участникам. Для Людмилы Алексеевой награждение ее премией имени Натальи Стемьяновой оказалось полной неожиданностью. Тимур Акиев от имени правозащитного центра «Мемориал» торжественно вручил ей стеклянную статуэтку. Старейшая правозащитница не смогла сдержать слез. Уже расходясь, делегаты гадали, какие сюрпризы готовит им завтрашний, заключительный день форума. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В начале недели в Ингушетии был объявлен траур по погибшим в результате теракта, совершенного смертником во время похорон сотрудника полиции. Следственные органы не торопятся делать выводы по этому делу, однако в различных СМИ со ссылкой на главу Ингушетии называются заказчики и исполнитель этого преступления. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Теракт произошел 19 августа, в первый день мусульманского праздника Ид-аль-Фитр. В селение Сагапши на похороны убитого накануне сотрудника полиции приехали его коллеги. В тот момент, когда они собирались проследовать во двор, где проходили похороны, к ним подошел неизвестный мужчина славянской внешности. Через мгновение раздался взрыв, унесший жизни 7 сотрудников полиции. Еще один из полицейских получил ранения различной степени тяжести. Пострадали и 4 местных жителя, оказавшихся неподалеку от эпицентра взрыва. Теракт вызвал широкий общественный резонанс в Ингушетии. Глава республики Евкуров заявил, что заказчиком этого ужасного преступления является лидер Эмирата Кавказ Доку Умаров. Непосредственным организатором на месте руководитель Малгобекского джамата Артур Гатагажев. Нет пока ясности по исполнителю теракта. По одной из версий, смертником мог оказаться русскоязычный житель Малгобекского района, принявший ислам. Однако уже на следующие сутки в некоторых СМИ стали называть фамилию конкретного человека, жителя селения Аджды Хамзата Альдиева, который в августе прошлого года ушел из дома и примкнул к отрядам боевиков. В связи с этим Следственное управление Следственного комитета России по Республике Ингушетия все сообщения, размещаемые в средствах массовой информации по этому поводу, назвали преждевременными и необоснованными. В пресс-релизе Ингушского Следственного комитета говорится, что достоверная информация по уголовным делам, находящимся в производстве Следственного управления, может исходить лишь из официальных источников. Родственники Альдиева также опровергают информацию о том, что смертником был их близкий. В своем заявлении в правозащитной организации мать Хамзата Альдиева, Любовь Альдиева, утверждает, что останки смертника, предъявленные им к опознанию, принадлежат другому человеку. По ее словам, многие сотрудники ОВД по Сунжинскому району, глава администрации селения Аршты и районной администрации также считают, что смертник, ворвавшийся в селение Сагапши, это не Хамзат, а другой человек. При этом она признает факт нахождения Хамзата в рядах НВФ. Активизация вооруженного подполья в период мусульманского поста и в дни празднования его окончания становится уже тенденцией. В этом году в течение месяца Рамадан на территории Ингушетии было зафиксировано несколько обстрелов сотрудников милиции и военнослужащих, в результате которых не менее 10 человек получили ранения. Еще 5 человек были убиты. Также имели место подрывы и обстрелы магазинов, торгующих виноводочной продукцией. Во время одного из таких нападений был убит хозяин магазина и посетитель. Аналогичная ситуация имела место в Ингушетии и в прошлом году. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Министр спорта России Виталий Мутко призвал наказать петербургский футбольный клуб «Зенит» за избиение фанатов клуба «Анжи» у ресторана «Макдональдс». Массовая драка произошла около станции метро «Московская» в Петербурге вечером в среду 22 августа. Мутко заявил, что российская футбольная премьер-лига должна найти и наказать виновников побоища. По данным полиции, на дагестанских болельщиков напали около 3 десятков человек. В результате двоим дагестанцам понадобилась медицинская помощь. На эту тему размышляет публицист Александр Подробинок.
Северный Кавказ для националистов, что пуссирает для РПЦ. Наверное, вечерами перед сном и те, и другие тихо благодарят Бога за то, что он послал им врагов, на которых они могут оттачивать свое умение. Церковные чиновники – искусство фарисейства, националисты – навыки ближнего боя. Тут каждый окучивает свою полянку, но с абсолютным сходством в одном. И те, и другие с яростным фанатизмом утверждают свое превосходство над чужими. Атеистами, богохульниками, иноверцами, гастарбайтерами, черными, узбеками и вообще не нашими. Очередное самоутверждение над кавказцами состоялось в среду 22 августа в Петербурге. Поводом для него послужил перманентный конфликт между фанатами питерского футбольного клуба «Зенит» и дагестанского «Анжи». С полсотни питерских фанатов набросились на собравшихся в ресторане «Макдоналдс» 16 дагестанских болельщиков, ожидавших посадки в автобус до Махачкалы. Соотношение сил трое на одного, что весьма характерно для шпаны, ощущающей себя комфортно только в состоянии значительного численного превосходства. По результатам избиения трое пострадавших госпитализированы, шестеро нападавших задержаны полицией. Вообще говоря, фанатские драки – явление повсеместное. Конфликты на этнической и религиозной почве тоже не исключительно российское удовольствие. Отличительная особенность нашей ситуации в том, что полиция смотрит на эти безобразия, мягко говоря, сквозь пальцы, а власть в целом даже ласково. Да и чего от нее ожидать, если один из вдохновителей русского национализма, лидер Конгресса русских общин Дмитрий Рогозин, сегодня вице-премьер в правительстве Медведева. Полиция к агрессивным выходкам русских националистов весьма снисходительна. Заключается это прежде всего в квалификации преступлений, как мягких и совершенных на личной или бытовой почве. Такой умиротворяющий подход позволяет полиции спускать дело на тормозах. В данном случае петербургская полиция квалифицировала нападение на дагестанца в «Макдоналдсе» как совершенное на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Это можно представить себе так. Бегут по Петербургу 50 молодчиков в низко надвинутых на лицо капюшонах с кастетами и ножами в карманах. Бегут себе, никого не трогают. Прибегают мирно мимо «Макдоналдса», где случайно в это время сидят 16 дагестанцев. И вдруг между ними прямо на лету внезапно возникают неприязненные личные отношения. Настолько неприязненные, что бегущие мимо ресторана люди разворачиваются и, не говоря худого слова, бросаются бить своих обидчиков. Ничего национального или спортивного. Мотивы чисто личные. Просто люди почему-то друг другу не понравились. Таким можно увидеть это событие, если судить о нем по отчетам полиции. Зачем так делается, догадаться нетрудно. Во-первых, полиция в основном сочувственно относится к националистам и неприязненно к кавказцам. Во-вторых, националистические организации нашпигованы информаторами Центра Э Управления внутренних дел, и выходки, подобные и петербургской, свидетельствуют о том, что либо полиция мышей не ловит, либо все происходит с ее ведома, а может быть и по прямому указанию. Любой из вариантов не для широкой огласки. Поэтому пусть все лучше остается выяснением личных отношений. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
24 августа состоялось первое заседание Совета при президенте России по межнациональным отношениям, на котором выступил Владимир Путин. Этот факт красноречиво свидетельствует. Кремль признает наличие серьезных проблем в данной области. На эту тему размышляет политолог Сергей Маркедонов.
Межэтнические отношения в России – проблема не просто назревшая, она уже перезрела. Каждый новый теракт или массовая драка на национальной почве, наподобие тех, что были в Кандапоге или на Манежной площади Москвы, актуализирует дискуссию о перспективах преодоления ксенофобии и этнической нетерпимости. Между тем, националистические эксцессы не являются уделом одних лишь экстремистов или маргиналов. Чего стоит одна только инициатива кубанского губернатора Ткачева – главы региона с третьим по численности населением в России, о превращении Краснодарского края в миграционный фильтр для жителей северокавказских республик, таких же граждан РФ. Раз за разом эксперты приходят к выводу о том, что в российском государстве сегодня нет адекватной национальной политики. Точнее, вместо стратегии реализации такой политики мы имеем дело с ее фольклорно-этнографической имитацией, при которой все сводится к проведению праздников, дней культуры и костюмированных фестивалей. В данном контексте стремление руководителя страны разобраться в проблеме, опереться на общественное экспертное мнение, можно было бы только приветствовать. Использование условного наклонения при описании устремлений президента Российской Федерации кажется нам оправданным, потому что в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям содержательной оценки нынешнему состоянию дел в этой деликатной сфере не прозвучало. Путин был прав, когда сказал, что заседание президентского совета – это не митинг, а приземленное мероприятие. Но сам же своей установки президент России и не последовал. Вместо четкой диагностики и жесткой публичной оценки провокационных заявлений высокопоставленных должностных лиц, аналогичных тому, что было сделано Ткачевым, прозвучали общие слова и заклинания, малополезные и для разрешения северокавказских проблем и проблем России в целом, ибо одно от другого неотделимо. Снова президент рассказал про гармонизацию, интеграцию, про перечень 100 книг, полезных для детей и юношества, как будто бы этот вопрос не может в рабочем порядке решить Министерство образования, про новые праздники и фестивали. Мало разведений уже усвоено для разных дней республик, краев и областей. Президент обрушил свой гнев на головы бездеятельных чиновников и правоохранителей, виновных в конфликтах в Кандапоге, Согре и на Манежной площади. Но при этом ни одна персона не была названа. Как и не определены те уроки, которые власть выучила. Получилось, как в известной советской песне «Если кто такой и где, у нас порой». И это при том, что по другим поводам и случаям российская власть не проявляет такой стеснительности и политической корректности. В ход идут бандерлоги и более крутые словечки. Но нерадивые представители власти почему-то сохраняют инкогнито. Хотя для разрушения единства страны инициативы Ткачева или управленческие практики путинского любимца Кадырова делают больше, чем акции неорганизованной, разрозненной и лишенной широкой массовой поддержки оппозиции. «Коррупция и неорганизованность мешает», — говорит президент, оценка которую мог бы дать эксперт. Но от главы государства требуются не экспертные констатации, а практические действия или хотя бы объяснение, почему принятые меры недостаточно эффективны. Непонятно также, почему вопросы межэтнического согласия и профилактики конфликтов, по мнению Путина, должны стать приоритетом в первую очередь муниципального уровня. Что, у городского и сельского самоуправления есть мощные финансовые ресурсы, воля и административная автономия для этого? Может ли мэр Краснодара или Новороссийска действовать в обход губернатора Кубани, а мэр Грозного не согласовывать свои позиции с руководителем Чечни? Риторические вопросы. Тем паче, что сегодня отнюдь не кажется, что федеральная власть со своей долей ответственности уже справилась. Таким образом, важное мероприятие, от которого можно было бы ожидать постановки масштабных целей и задач, превратилось в повторение митинговых дежурных фраз, которые не несут в себе конкретного смысла. Это хорошо, что власть хочет получить стратегию национальной политики не в административной пробирке, а в ходе общественной дискуссии. Но для начала хотелось бы понимать приоритеты самой власти и ее более четкое отношение к разным, мягко говоря, экстравагантным инициативам ее представителей. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Американский астронавт Нил Армстронг, первый человек, ступивший на Луну, скончался вчера в возрасте 82 лет. Причиной смерти стали осложнения после операции на сердечно-сосудистой системе, рассказывает Алан Давыдов.
Это один небольшой шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества, заявил Нил Армстронг 20 июля 1969 года, в момент, когда, выбравшись из лунного модуля космического корабля «Аполлон-11», он ступил на поверхность Луны. Эта фраза осталась в учебниках истории и в памяти полумиллиарда землян, смотревших прямую телетрансляцию высадки. Пребывание командира корабля Нила Армстронга и пилота Базза Олдрина на поверхности лунного моря спокойствия длилось 2.5 часа. В массе дел, включающих фотографирование, научные эксперименты, взятие образцов лунного грунта и водружение государственного флага США, Армстронг улучил минуту, чтобы оставить на Луне памятные медали коллег, погибших при исполнении профессионального долга, американских астронавтов Гриссома, Уайта и Чаффи, а также советских космонавтов Гагарина и Комарова. Многие рассматривают ту первую лунную прогулку Нила Армстронга как символ победы Соединенных Штатов в космической гонке эпохи Холодной войны. После того, как запуск первого советского спутника и полет Юрия Гагарина обескуражили американцев, Белый дом выдвинул подготовку пилотируемой миссии на Луну в число национальных приоритетов. Я считаю, что наша страна должна взять на себя обязательство до завершения этого десятилетия достичь цели высадки человека на Луну и его благополучного возвращения на Землю, заявил президент Джон Кеннеди 25 мая 1961 года. Через несколько месяцев после этой речи в отряд астронавтов Аэрокосмического агентства НАСА был зачислен уроженец штата Огайо, 32-летний летчик-испытатель и авиатехник, участник войны в Корее Нил Армстронг. Свой первый космический полет он совершил в 1966 году в качестве командира космического корабля «Джеминай-8», миссия которого едва не закончилась катастрофой. В условиях опасной нештатной ситуации Армстронг, сохраняя хладнокровие, благополучно вернул корабль на Землю. Однако самым захватывающим событием его жизни стала 8-дневная миссия на Луну в июле 1969 года. Впоследствии состоялось еще 5 американских пилотируемых экспедиций с высадкой астронавтов на Луну, но ни сам Нил Армстронг, ни его товарищи по экипажу «Аполлон-11» Базз Олдрин и Майкл Коллинз в космос больше не летали. Нил Армстронг, награжденный медалью НАСА, президентской медалью свободы и золотой медалью Конгресса, все годы после триумфального полета старался держаться в тени. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
Легенда о том, как был основан Тбилиси, популярна среди горожан. Ее любят рассказывать гостям. Однако проводимые в Тбилиси раскопки доказали, что эта легенда далека от реальности. Это не единственный случай, когда археологические находки проливают свет на историю города, рассказывает Нона Суварян.
Всем, кто хоть раз побывал в Тбилиси, хорошо известна улица Пушкина, одна из центральных транспортных артерий города. Но уже несколько недель здесь слышен не шум проезжающих машин, а монотонный гул техники, с помощью которой археологи ведут раскопки. Поначалу специалисты намеревались отреставрировать несколько стоящих здесь зданий, но потом работы переросли в масштабные археологические раскопки. После них дорога будет построена заново по современным требованиям. Сейчас на месте прежней трассы огромный котлован. В нем хорошо видны развалины крепостной стены. Узорчатая кладка говорит о том, что развалинам не один век. Тут несколько слоев жизни города, замечает археолог, научный сотрудник Национального музея Мераб Дзенеладзе.
Мы здесь видим где-то 9-10 арабского периода. Вот там есть надпись, арабский надпись у входа врата. Видимо, это период, когда арабский эмират Амир сидел в лесу. Вот видите, вот тот памятник где-то при царе Давида, строителя царицы Тамары. Средневековое такое, развитое. Вот сверху есть части, которые уже где-то 17 века приблизительно, 17-18. И есть конец, видимо, 19 век.
Когда-то здесь располагались городские ворота, так называемые Дихмискари, но в 19 веке эта крепостная стена была разрушена. Как утверждает Дзенеладзе, ее уничтожили расквартированные здесь военные подразделения Российской империи. Во время раскопок ученые нашли здесь монеты, украшения, осколки посуды. Археолог Ираклий Анчабадзе обнаружил множество таких предметов, удалось ему найти более крупные каменные ядра.
Их использовали катапульты. В более позднее время каменными ядрами и гранатами стреляли пушки. Это зафиксировано в исторических источниках.
Ученый Мераб Дзенеладзе уже много дней следит за ходом раскопок. О том, что тут должна быть крепостная стена, археолог догадывался. Сооружения были обозначены и на карте Тбилиси 18 века. Несмотря на то, что находка крепостных развалин вызвала колоссальный резонанс в городе, для 60-летнего ученого Мераба Дзенеладзе это далеко не самое главное археологическое достижение. В науке он более половины жизни, и одним из самых важных своих открытий он считает остатки построек и бани, которые были обнаружены при раскопках в старой части города Абанатубани. Это и сейчас квартал серных бань. Сегодня здесь ведутся новые раскопки. О теплых источниках как раз и идет речь в легенде об основании царем Вахтангом Гургасали города Тбилиси и переносе сюда столицы из Мцхеты. Согласно преданию, во время охоты царь Гургасали подстрелил фазана, который упал в горячие серные воды и сварился в них. Тогда якобы и решил царь основать тут город. Но, как оказалось, город уже существовал задолго до рождения Вахтанга Гургасали. Дзенеладзе предполагает, что эта красивая сказка относится к позднему средневековью.
Уже при царе Вахтанге Гургасали здесь была большая крепостная стена и городской жизни. То, что мы сейчас здесь обнаружили, термобаня первого века, там третий-четвертый век, там интересные памятники здесь были обнаружены. Это как раз говорит, что здесь была серьезная городская жизнь. Существует карта 4 века, это латинская, римская карта, где Тбилиси обозначен как укрепленный сильным пункт и называемый Филадо. Как видно, в 5-6 веке до вторжения арабов здесь, видимо, находилась резиденция руководителя государства.
Собственно, на стену в Абанатубани, впрочем, как и на развалины резиденции, ученые наткнулись совершенно случайно. 14 лет назад тут был небольшой склон, а на этом месте археологи искали руины церкви 40 себастьянских мучеников, которая, как они предполагали, была построена еще во времена Гургасали. Но находки оказались куда более интересными. Удалось откопать стены некогда расположенного тут дворцового комплекса. Поскольку сверху видны только фрагменты стен, а земля между ними еще не выбрана, кажется, что он был разбит на квадраты. Прогулка по котловану – это своего рода путешествие во времени, ведь каждый квадрат комната принадлежит своей отдельной эпохе.
Вот сейчас мы где-то в 9-10 веке находимся. Вот выход такой, проход. Стены здесь были, видимо, большие.
Раскопки захватывают все новые территории и сейчас уходят под относительно современную церковь. Мы спускаемся под здание, и чем ниже, тем глубже уходим в историю. Коряво сколоченная лестница, по которой мы спускаемся, придает путешествию больше загадочности. Да. Дзенеладзе объясняет, что мы находимся на 7 метров ниже первоначальной точки, с которой начинались раскопки. Перед нами каменные бассейны, это баня. От римской она отличается тем, что у нее не было первого этажа, где нагревали воду. Здесь в этом необходимости не было воду из серных источников, наоборот, необходимо было охлаждать.
У серной воды очень большая температура, поэтому
из этой горячей ауза первого бассейна вода идет и снизу, и сверху переходит в тот длинный бассейн, где уже вода постепенно холодеет, потому что отсюда переходит горячая, там уже теплая вода. Потом, видимо, с этой стороны еще третья часть, но это уже пока не раскопано. Ну, надо будет в будущем, тогда будет возможность. А сейчас где мы находимся? Это маленькое такое пространство, где, видимо, готовятся купанию или искупаются, потом разные процедуры проходят. Первые лица государства, которые здесь этим употребляют это помещение.
Небольшое путешествие в глубины истории заканчивается скромным обедом, хотя насколько скромным, трудно сказать. Мало кто может похвастаться тем, что пил вино из средневековой чаши. В будущем власти собираются построить тут музей под открытым небом, в котором будут представлены экспонаты от первого до 20 веков, но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.